Наталья Рейн «Под падающим небом». Глава 1. Шепот праведника. Дождь барабанил по окнам крошечной бостонской квартиры, и его безжалостный ритм эхом отзывался в сердцах Джона и Мари Кэмпбелл. Вода стекала по стеклам, словно слезы, но не могла смыть пятно глубокой, нестерпимой боли. Память о солнечной Луизиане, о доме, наполненном детским смехом и запахом жасмина, теперь казалась призрачной, нереальной. Вместо нее осталась пустота, огромная и бездонная, как черная дыра, поглотившая все их счастье. Комната Лили, маленькая, но когда-то полная игрушек и детских рисунков, осталась в Луизиане, в том доме, который они покинули, спасаясь от невыносимой боли. Каждый предмет, что они привезли с собой, кричал о ней, разбросанные по полу фотографии, незаконченная вышивка, кукольный домик. Все это были осколки утраченного рая, напоминавшие о солнечных днях на пляже, о теплом песке между пальцами, о запахе соленого ветра и жасмина. Джон, мужчина средних лет, с проседью в темных волосах, сидел в кресле, плечи его поникли под тяжестью горя. Лицо было изможденным, глубокие морщины прежде казались следами доброй улыбки, а теперь стали отпечатком бессонных ночей. Его руки, обычно умелые и сильные, безвольно лежали на коленях. Пальцы сжимали и разжимали друг друга, будто пытались удержать ускользающее воспоминание. В глазах, когда-то излучавших спокойствие и тепло, теперь плескалась пустота, бесконечная, как океан, который так радовал их дочь. «Помнишь, как она смеялась, бегая босиком по пляжу?» тихо произнес Джон. Его голос едва прорезал шум дождя. Он сидел, спрятав лицо в ладонях, взгляд устремлен в пустоту. Воспоминания о Лили, о ее звонком смехе, о маленьких ручках, сжимавших его палец, мучили его, не давая найти покой. Мари подошла к окну. Ее бледное, измученное отражение сливалось с серым пейзажем за стеклом. Мари задержалась у большого окна, сквозь которое город казался плоской, серой картиной. Простор квартиры только подчеркивал, как мало в ней осталось жизни. Диван, на котором никто не сидел подолгу. Стол, за которым они почти не ели. Стулья, расставленные так, будто ждали гостей, которые никогда не придут. Она провела ладонью по холодному стеклу, будто хотела стереть этот пейзаж и увидеть вместо него залитый солнцем двор в Луизиане. Но стекло оставалось прозрачным, а город — серым и безжалостным. Как она собирала ракушки. Целые ведра приносила, и все разные. «Каждое маленькое чудо», — прошептала она. Голос дрожал. Мысли о доме, о жизни, которая теперь казалась сказкой, сжимали сердце. Они переехали в Бостон в надежде на новый старт, но город стал лишь напоминанием об их потере. Пропажа Лили во время прогулки в лесу стала переломным моментом. Полиция ничего не нашла. Только пустота и бесконечное отчаяние. Переезд оказался не новым началом, а бегством от мучительной правды. Теперь Бостон был не городом возможностей, а клеткой, где их души медленно умирали от боли. «Мы должны были остаться», — хрипло выдохнул Джон. Голос был полон отчаяния. Он чувствовал себя виноватым, будто сам отдал дочь в руки судьбы. Мари подошла и положила руку ему на плечо. «Не говори так, Джон. Мы сделали все, что могли», — прошептала она, но даже ее голос не мог скрыть глубину отчаяния. В их глазах отражался бесконечный дождь Бостона. Он казался вечным, как их горе. У Мари пепельные волосы отливали серебром на солнце. Ее подтянутая фигура, результат легких спортивных нагрузок, подчеркивала женственность, а не спорила с ней, тонкая талия, изящные изгибы, упругие мышцы плеч и ног. Даже в моменты отчаяния осанка оставалась прямой, а взгляд — цепким и проницательным. Она старалась поддерживать Джона, но и ее оптимизм начал угасать под гнетом безысходности. Тусклый свет экрана телефона отразился в ее глазах, таких же глубоких, как бостонская ночь. Заголовок новости «Неизбежное столкновение» был написан шрифтом, похожим на резкий росчерк. Неопознанное космическое тело, мчащееся к Земле, вызывало не просто страх, а вязкую, душащую панику, словно туман над Чарльз-Ривер. Информация расползалась не по радиоволнам, а по темным улочкам сети, в зашифрованных чатах и на запрещенных форумах. В этой серой массе дезинформации и слухов появились шепотки о неком праведнике. Его фигура оставалась загадкой, как тень в тумане. Имя всплывало в обрывочных сообщениях, в зашифрованных фразах, в видеороликах с зернистым изображением, где лицо было скрыто тенью. Эти видео были пропитаны мрачной атмосферой и предсказывали неминуемую гибель, но содержание оставалось загадкой, будто послание для избранных. Говорили о культе, о тайных собраниях, о символах, похожих на кадры из кошмарного сна. Бостон, утопающий в дожде и тенях, все больше походил на город из кошмара.